Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 5 июня 2023 года. И наша тема сегодня – контрнаступ. Запад догадывается, что Украина его разводит. Вообще-то, еще до сегодняшнего дня у меня было предложение по теме просто «Запад догадывается, что Украина его разводит». Но тут случился еще и контрнаступ. И, в общем, одна тема, она дополняет другую. Ну, что касается ее, то я думаю, что вы по украинским и российским источникам уже представляете, о чем идет речь. Но я хотел привнести в это дело, скажем так, взгляд Запада. Я неоднократно говорил, что у нас в России слабо понимают, как Запад смотрит на эти вещи. Но я думаю, что на Украине понимают и так же слабо, если не еще слабее. Именно поэтому я хотел привнести как западную точку зрения, насколько она мне известна. И поделиться в этом смысле своими наблюдениями. В первую очередь, то, что я заметил еще где-то неделю, дней 10 назад, это то, что в западной пропаганде изменился тренд. Что я имею в виду? Ну, я просматриваю пропагандистские источники разные, кто, украинские, западные и так далее. Мне интересен в данном случае не то, что конкретно в них написано, потому что пропаганда, она есть пропаганда, а в том, каков ее мотив. Каков ее тренд. И вот надо сказать, что на протяжении последнего полугода мотив западной пропаганды был примерно такой, что после отступления от Изюма, сдачи Херсона и там половины Херсонской области и так далее, общее настроение было такое, как в стихотворении Пушкина: «Ура, мы ломим, гнутся шведы. Вот славный час, вот славный миг, еще момент, и враг бежит». Я, может быть, не точно цитирую классика, но смысл его стихотворения «Полтава» был именно такой. И вот в этом самом настроении подавались все новости, правда, со ссылкой аккуратной, что они получены из украинских источников. То есть, мол, сами верьте, там, насколько это достоверно. Но, тем не менее, предпочтительно новости шли именно оттуда. И вот в таком настроении прошла зима, прошла весна, началось лето. И где тот бег? Но вот его так все долго ждали. И вот как-то его не случилось. Я позволю себе немножко грубое и не совсем приличное отступление. Вы знаете, это чем-то похоже на эректированный член, который нельзя бесконечно держать в поднятом состоянии. То есть, вот, когда-то что-то должно случиться. Или не случиться, или зачем он здесь стоит. Извините меня заранее, да, за такой пример. Но, короче говоря, так сказать, начало назревать понимание, что здесь что-то не так. И для Запада это очень чувствительная тема, потому что на нее тратится бабло. Бабло немалое. Там мы можем себе как бы в уме представлять, что такое десятки миллиардов долларов или евро. Для нас-то какая-то абстрактная величина, тем более она не к нам относится, так что... тратьте, если вам так нравится. Но внутри это представляет серьезную проблему. Потому что Соединенные Штаты с такими тратами дошли, в общем-то, раньше, чем предполагалось, до почти дефолта. Они все равно из него вышли. Это не представляло никакого сомнения. Там допечатать или виртуально добавить долларов. Вопрос только в разрешении Конгресса, который все равно его тем или иным концом даст. Но в Европе это отразилось на подъеме цен практически на все, так сказать, свертыванием промышленности, что, соответственно, ударило по безработице, что и, ну, и прочее, прочее. В общем, куча неприятных эффектов. Они не трагичные и не могут сравниться, там, допустим, с положением на Украине и так далее, но для тех, кто привык жить в достаточно стабильных условиях, это серьезно. И если уж это бабло тратится, то встает вопрос, на что? Потому что если оказывается, что вы все вливаете, так сказать, в некую данность, которая должна вот-вот победить, и вас тут все время как бы не поддерживают, что вот-вот это случится, вот сейчас это произойдет, вот-вот подождите, тут прям будет такое генеральное наступление, Вторая мировая война отдыхает. И когда его не случается, то невольно рождается ощущение, которое описывается русской поговоркой про танцора, которому определенные части тела мешают. Чтобы тут не давали, все чего-то не так, чего-то не хватает. При всем при этом решающие круги на Западе, скажем так, несмотря на то, какую они пропагандистскую позицию занимают, и как они так внятно и отчетливо говорят, что мы будем поддерживать Украину до конца там, и так далее и тому подобное. Они все-таки отдают себе отчет в тратах и на что они идут. Ну, долго из Украины выбивали леопарды. Очень хорошо. Леопарды выбили, вот и леопарды приехали, вот им обучились, вот уже леопарды чуть ли прямо вот не на линии фронта, вот они скоро прям поступят, вот сейчас прямо начнется. Ну, и чего это? Такое вундервафа, которая как бы обеспечивает тотальный успех? Чего-то это тотального успеха не видно. Та же самая история, кстати, с этими самыми F-16, которые еще не поступили, и о которых тоже говорят, как о неком чудо-оружии, которое переломит ход войны, но на западном понимают отчетливо, о чем идет речь. F-16 это истребитель, который предназначен, в общем-то, для воздушного боя. Не самый современный, там есть и более современные, но, во всяком случае, как утверждают, достаточно удачный и растиражированный чуть ли не в 30 тысячах экземплярах по всему миру. Но это истребитель. То есть, для непосредственной воздушной поддержки на поле боя он дает немного. Он помогает завоевать господство в воздухе. Ну, если его достаточно, если действительно об этом идет речь. Но, простите, завоевывать его где? В небе над Украиной? Так вроде бы там и так советские, российские, простите, самолеты не летают. Из-за ПВО, в первую очередь, да? Они где-то издалека, так сказать, наносят свои удары. Так, так что, будем бороться в небе над Россией? Вроде бы тоже мы так об этом не договаривались, потому что непонятно, что там дальше произойдет. Так, а чего тогда? Ну чего, вы можете поставить на F-16 какую-то особенно дальнобойную ракету, которая вместо того, чтобы стартовать с земли, будет стартовать из воздуха. Ну и тогда она пролетит, если это, конечно, модификация позволяет, может, километров на 200 дальше, чем она положена. Ну и что, вы хотите по Москве типа ударить? Хорошо, и что, Москва от этого разрушится? Нет. Так, а чего тогда? То есть вот все эти комбинации, реальные смысловые, которые не выносятся на публику, они на самом деле в решающих западных кругах, они как бы крутятся в мозгу и понимают, что речь идет, в общем-то, о чем-то не о том. От тебя все время что-то спрашивают, что-то более и более дорогостоящее, говорят, что мы вот без этого прямо тут вот кранты. А если бы только, то мы сразу... Но понятно, что это не те орудия, которыми достигается реально победа на поле боя, о котором идет речь. Что, а что такое поле боя? Ну, это самолеты или техника, если уж говорить о воздушных силах, непосредственной поддержки, так сказать, наступающих частей. Такова и имеется. Есть, например, у Соединенных Штатов штурмовики такие А-10. Они их, правда, никому не экспортируют. Не потому, что они сильно секретные, сильно хорошие. Ну, как-то самим, видимо, требуется. Но их никто и не спрашивал. Ну, есть, наконец, вертолеты «Апач». Ну, тоже как-то Соединенные Штаты не очень расположены к тому, чтобы их экспортировать. Но их снова никто не спрашивал. Во всяком случае, никто не говорил, что у российской армии там действуют какие-то там крокодилы, аллигаторы, там ночные охотники, непонятно что. А вот мы без «Апачи». Про «Апачи» никто ни слова. Так вот какой-то разговор про F-16, который явно никакого перевеса, просто по смыслу своей конструкции и вообще задачам, которые перед ним поставлены, доставить не может. А следовательно, что тогда? Понимаете, получается резонный эффект, что вам просто морочат голову, вот с западной точки зрения, вам просто морочат голову, постоянно загибают пальцы, чего вам не хватает, а на самом деле ничего с этим не происходит. Ну, что-то случается. Ну, например, вот случаются вот эти вот наезды на Белгородскую область. Ну, очень хорошо, зашли, вышли. Опять зашли, снова вышли. Или выбили. Ну, что-то потеряли. Ну, какие-то дома местных поселян разрушили. Ну, какие-то действия предприняли, которые максимум тянут на террористический акт. Или акты. Ну и чего дальше? Я не говорю уже о том, что на Западе сама по себе тема террористических актов, она не популярна. В силу массы причин, начиная от 11 сентября 2001 года и кончая дальше там взрывами на вокзалах. В общем, короче говоря, хвалиться терроризмом перед западными союзниками как-то нехорошо. Даже лучше не упоминать эту тему. Так, а военные успехи какие? Вот вы обосновали русский добровольческий корпус, вошли туда и... На территории Белгородской области, а может, Брянской, Курск и вообще что-то поднялось восстание, и вот это вот восстание пошло, так сказать, стройными рядами, обрастая как колонны в свое время Лжедмитрия, там 4 или 5 веков назад, для того, чтобы свергнуть царя в Кремле. Ну, то есть и близко такого нет. И все это понимают, и даже об этом никто не говорит. Ну и чего, там какая-то паника важная возникла там сверхъестественная, которая полностью дезорганизовала внутреннюю жизнь России. Ну, снова нет. Ну, хорошо, тут беспилотники там ударили где-то по Москве, там по Кремлю, бабах, красиво, фейерверк можно написать. Ну и чего из этого произошло? Ну, снова ничего. Еще паника какая-то возникла в Москве. Снова не возникла. Какие-то демонстрации пошли, так сказать, народа, населения по Ленинскому проспекту и дальше к Кремлю с требованием «Долой режим Путина, потому что сколько по нам будут елозить беспилотники?» Ну, даже и близко такого нет. Вообще, даже на стадии намека. Кстати, намекаю, кстати, что вчера был день рождения Навального. Вот на этот счет тоже обещали какие-то могучие акции протеста. Если ты не знал, Вадим, просто посвящаю, потому что я получаю информацию с разных вещей. Их не было, и, в общем-то, никто этому не удивляется, но к этому, во всяком случае, призывали. Поэтому все это в совокупности, вот я к чему это все рассказываю, оно рождает общее ощущение на Западе, что Украина его просто разводит. То есть она говорит о чем-то, чего она заведомо не может сделать, и даже не предполагает этого делать, а просто, так сказать, качает бабки. Ну, там они, понятное дело, распиливаются, кому-то откатываются. Не всем подряд. Это нельзя сказать, что все там от фон дер Ляйен до Борреля, понимаете, каждый, у каждого морда в шоколаде именно от этого. Кто-то что-то, наверное, получает, остальные так мимо. А, в общем-то, все остальные, кто из категории пострадавших находится, я имею в виду даже среди западных элит, у которых... В общем, ситуация внутри ухудшается. Они, строго говоря, не понимают, а за что они страдают. Я подчеркиваю, я говорю не об обыкновенных жителях, а вот о тех, кто принимает эти решения. То есть у них, как говорится, на лицо вопрос, а это вот все для чего? То есть, что мы с этого имеем? И поэтому интересно, что вот этот вот контрнаступ, который сейчас случился, я специально тоже на этот счет посмотрел, он в западной прессе нашел минимальное эхо. Ну, то есть, от слова вообще никакого. Вот был какой-то всполох относительно того, что там батальон Вагнера, отступавший со своих или отходивший с своих позиций, о которых они заранее объявили, их там обстреляли или пытались обстрелять какие-то соединения вооруженных сил России, там захватили в плен подполковника, вокруг этого там куча шума, фейерверков, видео разводится, все. Про контрнаступ. Ну, просто полная тишина. То есть, отсюда следует, что его и не ожидают. И, во всяком случае, не ожидают от него какого-то результата. Поэтому я говорю, что вот это вот ощущение, как говорил один мой университетский приятель, щемящего чувства обдолбанности, оно как бы начинает в западных умах тех, кто решает, пробуждаться. Понимаете, то есть вот ощущение такое, что тебя водили долго за нос, и наконец, так сказать, это вот все развеивается. Вот такое вот мое впечатление от того, что, собственно, на Западе мыслят по поводу контрнаступа и вообще сегодняшних настроений на Украине. Среди тех, кто реально принимает решения. Пожалуйста, Вадим, какое твое мнение?
Ну, если с конца начать, да, то получается, что... А вы спрашиваете, вот мы там на кого это рассчитано, все эти удары. Ну, естественно, каждый человек судит по себе. То есть, на что были рассчитаны удары авиации по Дрездену в свое время? И по Японии и так далее. То есть, у американцев достаточно долго с тех пор, такое исследование психологических воздействий идет. Что они вот думали, что если... при бомбежке 80%, то там нация начинает сдаваться. Хотя немцы так не делали. Ну, потому что как-то не учитывается идеология. Не учитываются культурные особенности, не учитываются природные особенности и так далее. То есть, и вообще, как бы, американские исследователи, которые этим психоанализом увлекаются, то есть они исходили, скажем так, свою школу строили на ложных представлениях Фрейда. И поэтому, имея какие-то изначально ложные представления, то это дальше стало тянуться и тянуться, но люди убеждены в этом. Люди не хотят признавать, что они были неправы. Это значит, просто другие нации были неправы, бомбежки как-то не так происходили и так далее. Но, по всей видимости, с кем-то это работает. То есть, есть нации, с которым это работает, то есть, какие-то такие обиженные, которые хотят обвинять всех вокруг себя, а такие лузеры, которые проявляют особую жестокость к своим соседям и внутри себя, и приписывают свои недостатки другим странам. Такие есть большие, есть не очень большие, вроде не буду говорить каких, но все знают, что это Прибалтика. Вот. И, соответственно, возможно, они считают, что если бы с ними поступили таким же образом, тогда бы они сдались. Но я лично в этом сильно сомневаюсь. Но, опять-таки, это будет рассчитано на кого? Опять-таки, под нацией я подразумеваю не этнос, а именно нацию. То есть, политическую структуру. То есть, элита, которая транслирует определенные идеи, ну, можно сюда приплюсовать интеллигенцию. Да? То есть, это не говорит про носителей генов, это не говорит про носителей языка, про носителей культуры и про обитателей. Это конкретно та политическая элита и та политическая культура, которая сложилась на определенном этапе. Вот они ведут себя так. Возможно, они действительно считают, что по отношению к России это сработает. Действительно, у нас есть люди, что называется, самых разных слоев общества, хочу сказать. От каких-нибудь футболистов, таксистов, да вполне себе честных предпринимателей, которых это, вот видите, куда уже дошли, куда уж дальше, что там дальше. Но опять-таки, дальше слов и руганий это никуда не доходит. Подозреваю, что если бы наша страна, наше руководство относилось к нашим гражданам намного лучше, давало бы право выбора, хотя бы иллюзию выбора, как в США, как в Британии. Ну дайте какую-то, действительно, там две партии. Ну, перебрасывайтесь мячиком, ну, дайте людям ощущение, что что-то решают, в конце концов. Ну, ну, нельзя же так, вот мы даже прагматичными не будем, а лишь бы вам это, лишь бы на вас надавить, лишь бы вы отсюда уехали и так далее. Ну, дайте какую-то экономическую свободу, еще что. Если бы это все было, если было бы до этого нормальные отношения, ну, не идеальные, ну, не хорошие, там, не, ну, просто приемлемые нормальные отношения, то такого количества отъезжающих, такого количества бы нервных бы не было. Снизьте уровень стресса, снизьте уровень напряжения. Уберите раскол в обществе. Отрегулируйте, ну я не знаю, хотя бы бродячих собак, которые там кусают детей и старушек. Ну я вот ну, на какие-то самые простые примеры. Ну не надо лишний раз раздражать людей, а потом удивляться, а что же это так много недовольных оказалось? Но это если с конца. Если же сначала по поводу европейских, так сказать, действий, то здесь вопрос в чем? Что, видимо, они тоже по какой-то причине, да, как сами себя убедили, ну, там все-таки уже пожилые люди находятся во власти, вот, и, естественно, с возрастом возрастает какой-то консерватизм во взглядах. Видимо, они себя, вот эти люди, которые воспитывались на так, пропагандистских каких-то роликах холодной войны. Я предполагаю, я тогда не жил, я не представляю, что тогда было в Европе и так далее. Я могу просто предположить, что вот сами люди себя в этом убедили, что вот этот вариант с этими поставками и так далее сработает. Ага, сейчас. Они никогда не имели дела с украинцами. Вот, они не знают, что это такое. Ну, ничего, познакомились. Вот. И у меня так, тогда к вам такой немножко, может, обратный вопрос. Вот во времена там Советского Союза, вот взаимодействие РСФСР, СССР с Украиной, там тоже были вот такие какие-то подачки, какие-то скрытые от простого народа наглые отношения там украинской элиты к элите Советского Союза, как-то проталкивание своих интересов, или был мир, дружба, но без жвачки?
Ты знаешь, я уже говорил неоднократно вот о своем как бы, опыте этих вот 80-х, 90-х годов. Надо сказать, что в обществе тогда царила в целом иллюзия, я подчеркиваю, именно иллюзия, как она сейчас видится, да, о том, что Запад такой добрый, пушистый, что он, в общем-то, и души не чает, как бы так помириться, облобызаться и вообще, так сказать, покончить с этим наследием коммунизма, который мешает нам вот все вместе обняться в демократических объятиях и дальше шагать рука об руку. Люди, подчеркиваю, в это искренне верили. Я вот в данном случае не отношусь к этим людям, потому что я как бы имел до этого, до момента развала Советского Союза, как минимум 3-летний интенсивный опыт общения, так сказать, с западной действительностью, не говоря уже про предыдущие мои контакты с Западом, которые были, ну, уже, наверное, лет 15 до этого момента. И поэтому у меня было вполне определенное и трезвое впечатление о том, что это такое, какие это люди, какими именно мотивами они руководствуются. Но, повторяю, среди подавляющего большинства советского общества вот эти вот интеллигентские такие настроения, они действительно были вездесущими, вездеприсущими. Чем объясняется, кстати, успех, допустим, демократической России, как объединение там, в 90-е, 91-е годы, которое действительно было очень большим, практически, ну, самым массовым движением в стране, которое на тот момент существовало. Как только пришла реальность, оно очень быстро сдулось. Там до этого пришлось буквально там полгода-год. Но до этого это было вот такое общее ощущение, которое естественно передавалось и, так сказать, элите, тем более элите такого интеллектуального уровня, которые были Горбачев, там, Ельцин и им подобные. Понимаете, которые, в общем-то, кроме как о власти и, так сказать, своем самоправии практически ничего и не имели в виду и не решали. Но, возвращаясь к нашим вопросам, хочу тебе сказать, что, во-первых, относительно бомбардировок, я тут небольшую поправку сделаю тебе, в общем-то, в бомбежках городов отличались в основном англичане. Вот надо сказать, американцы, я имею в виду Европейский театр военных действий, они в основном ударяли по военным заводам, транспортным коммуникациям и так далее. Иногда это совпадало с городами. Как, например, в том же самом Дрездене, там был транспортный узел. Но все равно в его бомбардировке ведущую роль играли англичане. И у них с самого начала, то есть начиная где-то с 42-го года, тактика была именно на уничтожение городов, именно гражданского мирного населения. Вот такая людоедская тактика, которая может быть применима к нацистам, может быть неприменима, но в английском варианте это считалось вполне нормальным, то есть они сознательно работали на уничтожение гражданского населения, причем разрабатывали как бы приемы, каким образом его можно уничтожить как можно больше. И как бы совершенствовали эту технику во время войны, в результате чего вот, к моменту бомбардировки Дрездена, это уже, по-моему, февраль 1945 года, она как бы дошла до совершенства. Из-за чего, собственно, и такой вот. Кстати, после войны они проводили исследования на предмет того, сколько же всего реально было уничтожено мирного населения. И когда оказалось, что это всего где-то цифра не превышает 20% по городам, ну, так, суммарно, были очень этим расстроены. Потому что они действительно рассчитывали вот на те самые 80, о которых ты говоришь. Вот. Но как-то вот до этого, тем не менее, добиться такого результата не удалось. Американцы потренировались, как известно, на японских городах. Я не знаю там статистику, возможно, там цифры были и выше, чем эти пресловутые 20%. Но, тем не менее, все равно сейчас, вот в данное время, как бы затачиваться на том, чтобы уничтожить как можно больше мирного населения и это выдать за военный успех. Ну, во-первых, это в масштабах России при существующем положении вещей это малореально. Во-вторых, само по себе эта тактика не доказала своей правоты уже во время Второй мировой войны. Я более того даже скажу, я вообще не представляю, в какой именно войне такая тактика могла достичь какого-то успеха. Но вот я так как бы приблизительно говорю о Югославской войне, но и то не потому, что там были такие бомбежки, а потому что просто там в какой-то момент руководство Милошевича сломалось и пошло на уступки. Под влиянием обстоятельств, я там согласен, на этого есть масса извинений, но тем не менее, так сказать, это все-таки была проблема руководства, а не проблема нации как таковой. Во всех же остальных случаях, когда применялись вот эти вот бомбардировки на уничтожение именно гражданского населения. Я имею в виду Корею, я имею в виду Южный Вьетнам. Ну, в определенном смысле это касается, ну, Ирака даже, наверное, нет. Все равно это никакого слому сопротивления не привело. Поэтому эта тактика, по большому счету, тупиковая. И достичь ее чего-то невозможно. И, в общем-то, на Западе это понимают. И вот именно поэтому, так сказать, какой-то террор против мирного населения, который должен был бы, по идее, если эта идея вообще может существовать, навести какую-то панику и дезорганизовать противника с точки зрения его сопротивления. Ну, во-первых, она вообще нигде в мире не принесла успеха, скажем так. А по отношению к России, у которой такой тяжкий и большой военный опыт, в том числе и с наступлением захватчиков просто на подавляющее большинство русской территории, на европейской территории, ну это вообще бесперспективно. То есть то, что людей это будет ожесточать и ослаблять, это бесспорно. И соответственно побуждать их, так сказать, тягу к сопротивлению. А вот то, что их можно таким образом покорить, я думаю, что на Западе в этом не верят. Так. В разумном исчислении. Отсюда поэтому и как бы оценка Украины как таковой и ее, так сказать, военных успехов. То есть ради чего мы как бы туда вкладываем средства. Поэтому, собственно, и затухание пропаганды, о котором я говорил в самом начале, потому что оно берется не само по себе. Не надо думать, что это какие-то корреспонденты писали про Украину, переводили там что-то, а потом им стало лень вдруг. И они стали говорить о том, не разведется ли принц Гарри с Маркл, с вот этой вот, и еще там о чем-то столь же достойных вещах. Понимаете? А это они просто выпускают, это я реальный сюжет цитирую, я не выдумываю. Это просто запускается такая ирзац-информация, которая замещает вот то пустое место, которое, очевидно, уже сейчас признано бесперспективным. И просто поскольку этот феномен происходит вот именно в настоящее время, я как раз хотел рассказать нашим слушателям о том, что, собственно, происходит на самом деле. Может быть, к вопросам перейдем, Вадим, ты не против? Так, ну вот тут приятный вопрос, не вернее, не вопрос, а констатация. Уважаемый Валерий Марксович, с прошедшим юбилеем вас, всего вам наилучшего, счастья, успехов и крепкого здоровья, также удачи в ваших делах. Спасибо за искренние слова, я знаю, что вы наш старый слушатель, и мне особенно приятно от вас получить эти поздравления. Юбилей всегда это какая-то дата уже прошедшая, так сказать, определенный итог, который подводится к прошедшим годам жизни, но я надеюсь, что и в те годы, которые мне остались, я все-таки продолжу доносить до вас то, что происходит на самом деле в наших передачах. Так, еще один вопрос вот от того же слушателя. Вы прошлой осенью сказали, что ВСУ в одиночку на территории России не сунутся. Теперь вот они сунулись уже чуть ли не Шебекино. А что, если пойдут и на Белгород, и на Курск? Так города эвакуировать придется. Понимаете, мы говорили тогда, вот, и я сейчас продолжаю, так сказать, об этом говорить, да, о каких-то реальных наступательных действиях. То есть, когда действия предпринимаются для того, чтобы захватить какую-то территорию. То есть отсюда, как говорится, расчет сил, отсюда подготовка, отсюда как бы вторжение, и дальше, как говорится, если уж вы вторглись, то же самое Шебекино там, или я не знаю еще, Новую Тарасовку, то вы начинаете там окапываться и дальше держать линию фронта. Вот об этом речь вообще не идет, как вы поняли. Речь идет о действиях такой диверсионно-разведывательной группы. Вот мы посмотрим, где тут есть слабина. Попытаемся, ну, слабина в том смысле, что нет заслона. Вот, попытаемся туда проникнуть, как говорится, похулиганить по максимуму. Ну, я так мягко выражаюсь, потому что это хулиганство, так сказать, с расстрелами, там, с повреждениями и тому прочему. И быстренько-быстренько смотаться обратно. Это что, вторжение? Знаете, ну, таким макаром идти на Белгород, в таком вот формате, или на Курск, я уж не говорю там про какие-то мечты, дойдем до Владивостока, вот, это просто нереально. Значит, понимаете, это, ну, как бы это назвать, конечно, мягкий термин тут не очень подходит, я бы, в общем, это назвал военным хулиганством. Вот мы вошли вот в то место, где вы нас не ждали, и взяли, вам там нагадили, еще где-нибудь насрали на крыльце, вот если так возможно. Ну и, собственно, все. О каком вторжении? Какой Белгород? Какой Курск? Ну, это для этого надо действовать другими силами, другим планом. Вообще, как действовать по-другому? Тогда, понимаете, в этих действиях появлялась бы какая-то осмысленность в том смысле, что даже тот же Запад, вот тот самый, который смотрит сейчас на это все критически, он мог бы сказать, ну да, вот тут они предприняли маневр, они вот тут зашли, тут сейчас вот прямо к Белгороду выяснились, да всю группировку еще российскую взяли и окружили через российскую территорию, там прошлись по тылам, так сказать, конники Махно. Ну, я говорю не конники Буденного, а конники Махно, чтобы ближе быть к украинской действительности. И вот что-то такое вот прям такое случилось, чего никто не ожидал. Ну, если бы какое-то такое действие было предпринято, то, ну, наверное, оно получило бы определенный резонанс. Я далеко не уверен, что Украина вообще на это способна, даже на уровне планирования. Но предположим, да, пофантазируем. Но все остальное, вот это дальше вписывается вот в рамки военного хулиганства. Вот что, собственно, и происходит вот сейчас вот Шебекино, Новый Тарасов, еще где-то. Это, так сказать, ворвались, если возможно, напакостили, сделали фотки на память, а это специально, это отдельно. Селфи там с флагом, с какой-нибудь администрацией там Шебекинского сельсовета или горсовета. И быстренько назад, пока не наваляли. Ну, вот что. Какое вторжение, о чем мы говорим. Мы вообще, мы полагали, скажем так, год назад, что речь идет, так сказать, в прошлом году точнее, что было... что речь может идти о чем-то серьезном. Во всяком случае, после отступления от Изюма, отступления от Херсона, ну, речь шла о каких-то серьезных действиях. Когда действительно там захватывается территория, и дальше на ней укрепляются, и дальше там начинается что-то другое, чего не было раньше. А тут, собственно, это ни о чем. Поэтому, кстати, это не комментируется. Вот что тоже характерно. Я вам привел пример сейчас с этой стычкой Вагнера с вооруженными частями России. Вот про вот этот вот победоносный рейд на Шебекино вообще тишина. То есть как будто его и нет. Даже то, что там русский добровольческий корпус участвует, в общем, во всяком случае, ради этого он туда, собственно, заходит и выходит, даже об этом нет ни слова. Хотя, по идее, это все задумано для того, чтобы показать, вот тут русские воюют против русских. Я даже на этом мысли подумал, я вот часто называл их вместо иноагентов власовцами. Но потом понял, что это даже некое такое, скорее похвала, чем реальность. Власовцы были, в общем, гораздо серьезнее и масштабнее явление, чем то, которое происходит сейчас, а у этого даже нет потенциала к масштабированию. Если ты хочешь что-то добавить, Вадим, пожалуйста.
Нет, конечно, это не власовцы никакие, это именно чисто как-то ВСУшники, потому что если с Власовым там, ну, была армия, были какие-то заслуги, было окружение, и потом он передумал и подумал, что это будет там наилучший путь, там, и это я не оправдываю, это я транслирую то, что радио «Звезда» говорила, да, угу. То есть радио Минобороны. Угу. Я здесь ничего не надо. Я перепечатываю то, что там. А с украинской стороной, ну где же, это люди, которые добровольно посчитали, ну, как в гражданской войне, это идеология. У одних одна идеология, у других другая. Одни считают, что они хорошие, другие считают, что они хорошие. Одни разговаривают на русском языке, другие разговаривают на русском языке. У одних одни и те же гены, у других одни и те же гены. Ну, как бы, вот попробуйте отличить там, кто есть кто. Особенно, это если там северных русских и южных можно отличить, да? То между южными русскими, вот как там отличишь жителей Грайворона какого-нибудь, да, и жителей какой-нибудь Полтавы. Внешне. Поэтому, ну о чем здесь?
Да. Так. Продолжаем. Опять вопрос тоже слушателя. С каждым разом передают все более тяжелое вооружение. А есть ли вероятность, что передадут стратегическое, то есть термоядерное оружие? Что тогда будет? Ну, вы знаете, с одной стороны, за мудрость как бы западных политиков я ручаться не могу. Я уже давно об этом говорил. Но термоядерное оружие все-таки находится в ведении Соединенных Штатов. А в Соединенных Штатах управляет не Байден. Байден это, так сказать, вот такая кукла. Вот. За ним все-таки есть достаточно солидный клан людей, которым есть чего терять. И, в общем-то, которые достаточно при всем при том, что они подписались на эту операцию Украина и как бы профинансировали ее по максимуму, они, в общем, понимают, где есть предел и до чего, собственно, может это довести. Потому что с термоядерным оружием понятно, что ответ будет не по Украине, а по Соединенным Штатам. Это никто не сомневается. Потому что и передавать оружие будут Соединенные Штаты. А с другой стороны, передавать его с какой целью? Ну, чтобы украинцы... Во-первых, термоядерным оружием надо тоже уметь обращаться. Поверьте, что это, видимо, более сложная штука, чем, например, обучить управлению F-16 или даже там, танку «Леопард». То есть это все серьезно. Термоядерное оружие просто так никуда не перемещается. Можно, конечно, снабдить какой-то самолет с, предположим, бомбой с ядерной или даже термоядерной боеголовкой, но все равно это будет использоваться в тактических, а не стратегических целях. В стратегических целях такого рода бомбы надо загружать на Б-52 или снабжать ими ракеты, которые стартуют либо из воздуха, либо типа Минитмен-3 непосредственно с территории Соединенных Штатов. То есть никто, как бы, строить шахты для ракет Минитмен-3 на Украине, естественно, не собирается. Равно как и располагать там Б-52 и тому подобное. То есть, понимаете, дальше это уже идет, так сказать, совершенно фантастическая теория. Тем более, что отдавать вот такого рода оружие, даже непонятно каким техническим способом, да, в руки укров, означает что? Что они им попытаются воспользоваться для того, чтобы развивать тотальный конфликт. Для чего тотальный конфликт? Потому что если дальше уже задерутся Соединенные Штаты вместе с Советским, простите, с Россией, ну, Китай там впишется или не впишется в этот конфликт, даже уже не важно. Ну, вот, то дальше как бы будет не до укров. То есть они там будут где-то болтаться в стороне, там решать какие-то свои проблемы, решат или не решат, это уже не важно. И, в общем, короче говоря, если тут две сверхдержавы будут работать на самоуничтожение дальше, то, как говорится, на попелище, может быть, и этим чего-то шакалом останется. Понимаете, вот логика такая. И Соединенные Штаты это прекрасно понимают, и, в общем-то, им не хочется, чтобы шакалы пировали там на своем или чужом попелище. А нафига, собственно, когда мы сами тут есть. Ну, поэтому это такое, ну... феерическое, фантастическое предположение, которое с точки зрения здравого смысла, если он еще у кого-то присутствует, вот, оно просто не может иметь права на существование, потому что ввиду явной бессмысленности. Я бы так сказал.
Так. Знаете, у троечников какая-то есть особая чувствительность к опасности, и вообще глупые люди отличаются трусоватостью. Поэтому глупый человек может сколько угодно провоцировать и не понимать каких-то процессов, как все надо решать, и довериться каким-то очень странным руководству страны, которая погружена в нацизм, хотя, по идее, сами должны с ними бороться. Но когда какой-то реальный конфликт и угроза своей собственной пятой точки, то, конечно, ни на какую ядерную эскалацию, ни на какое вторжение ни один трус, ни один глупый человек в жизни не пойдет. Ну, нельзя быть настолько отбитым, что это... Там уже просто инстинкт самосохранения начинает включаться. Там, где не работает...
Нет, Вадим, я вполне с тобой согласен. Я всегда говорил в этом случае, что, вы знаете, если кого-то посадить голой попой на газовую плиту... то вам со стороны может казаться, что и там и огонек маленький вообще еле-еле горит, да и вообще он попы не касается. Попа это чувствует совершенно по-другому. Вот, поэтому тут, так сказать, это совершенно, совершенно точно, что ощущение тут даже у троечников присутствует. Так, вот еще один вопрос. Джек Белгород. Валерий Марксович, вы даже не представляете, как вы попали в точку с шуткой про стоячий член. Ситуация как в гареме, ожидание и неизвестность, когда и кого будет трахать султан, и в какой последовательности, в какой позе направление фронта. Судя по срачу и панике в соцпабликах военкоров, план весьма неплох. Вы знаете, я говорил-то вообще в этой шутке про Запад, да? А что же касается султана, которого вы имеете в виду, видимо, украинского, то как раз проблема Запада состоит в том, что они вообще не верят в то, что у султана, грубо говоря, стоит. Понимаете? Поэтому кого он будет трахать, и будет ли трахать вообще, и способен ли он кого-либо трахнуть, вот это сейчас главный вопрос. Понимаете? Так что в пабликах и соцсетях там могут разгоняться какие угодно такие, знаете, информационно-диванные войны, но те люди, которые финансируют вот этот Запад, они в первую очередь сомневаются в его потенции, скажем так, что она вообще способна на какую-то эрекцию, и уж не говоря про эрекцию, так сказать, на какие-то далее продуктивные действия. Так что проблема именно в этом.
Ну вообще в гареме, если там фотографии видели этих так называемых красавиц, которые в гареме состояли, ну там одна страшнее другой. Это первое, а второе...
Вадим, это современные вкусы. Тогда были вкусы другие. Это там...
Нет, ну я думаю, что даже на те вкусы, ну там это ну просто какой-то кошмар. Вот. И я думаю, что там в гареме султан с тремя, максимум с четырьмя давным-давно определился, кто в какой последовательности и так далее. И особо не заморачивался. Это мы сейчас, из 21 века, когда там и Камасутра, и всякое такое, начинаем фантазировать. Все было намного печальнее.
Хочу тебе сказать, Вадим, мне как-то попадались в какой-то там публикации, да, фотографии, то есть реальные фотографии, сделанные в гареме турецкого султана, ну, где-то в 1900-х годах. То есть это сам султан, который был как бы сторонним таким любителем фотографии, бывает такое, тогда это было очень модное увлечение. Вот он сам фотографировал своих, так сказать, любимых жен. Ты не представляешь, что это такое. Это надо просто видеть. Во-первых, по тогдашним стандартам красоты считалось, что чем толще, тем лучше. Это раз. И его любимые жены, они удовлетворяли этому полностью. Причем, когда я говорю толще, я и не имею в виду, так сказать, какую-то излишнюю полноту, а это просто вот такая вот какая-то гора, это раз. Ну и одежды это добавляли. Во-вторых, очень модным считалось, вернее не модным, а очень эротично сексуальным, чтобы у женщины были усы. Да, так, да, чуть-чуть. Естественные. Понимаешь, это еще добавляло...
Это добавляет женщине пикантности.
Да, вот все это вместе составляло такую пикантность, что, конечно, с нашими нынешними критериями мы вообще туда никак не вписываемся. Но тогда это было очень круто. Понимаешь, и считалось очень эротичным. Султан от этого чувства обалдел. Так.
Вот видите, вот что с нами западная пропаганда сделала? Трамп с его мисс Вселенная. А, навязал нам, понимаешь, красоток.
Нельзя. Нет, вообще так. Это... Не, на самом деле, если уж так честно говорить, да, то... Конечно, был когда-то стандарт вот этот 60-90-60-90, но и то он, скорее всего, все-таки по нынешним критериям, да, он бы казался таким немножко полноватым. А вот эта вот мода на худобу, это пошла в 60-е годы, была такая модель английской, Твигги. И вот с нее пошла, так сказать, она была очень популярна, с нее пошла вот мода на такую, на тощесть. И вот эта мода, так сказать, дальше уже транслировалась сквозь десятилетия, ну, может быть, с некоторыми такими девиациями. Но, в общем, это совсем, с исторической точки зрения, это совсем недавнее, так сказать, приобретение. Во всяком случае, вот мне как-то в пещере Рокамадур во Франции, там такая пещера интересная, вернее, не пещера даже, а здание, нынешнее, ну как бы это сказать, это дворянское гнездо, которое преобразовалось из пещеры, вырубленной в скале. Там сейчас музей, а в музее есть найденные там фигурки женщин вот в представлении первобытных людей. То есть, какими они были. Видимо, вот эротичные фигуры того времени. Но это просто какие-то вот такие вот горы, так сказать, жира во всех направлениях. Это еще, то есть это культ, который насчитывает, я даже не скажу столетия, а тысячелетия, вот, и который лишь в современное время претерпел девиации. Но, впрочем, сейчас уже в эпоху пидоров и трансгендеров уже просто даже это кажется, да, чем-то более чем естественным. Так, вот еще вопрос от Ирна 785. А если контрнаступление удастся, имеет ли смысл продолжать СВО или опять уйдут, как из Харьковской области. Вы знаете, я думаю, что то, что сейчас происходит вот на фронте, я не хочу там какими-то пророчествами выступать. Это как раз и попытка повторить чего-то такого, что вот произошло в Харьковской области. Я просто из-за разгильдяйства военного руководства, я это оцениваю так, вот была какая-то жидкая линия фронта, и, в общем, люди как бы, как в сказке о золотом петушке, да, так сказать, там, царствуя лежа на боку. Вот, примерно так себе это все представляли. Я думаю, что сейчас это происходит иначе. Поэтому уйдут то, что вот сами уйдут, как из Харьковской области, мне кажется лично маловероятным. Я могу ошибаться, я сразу могу сказать. Но мне это кажется в нынешних условиях маловероятным. Поэтому, ну, посмотрим, как разовьется. Ну, что, собственно, все перед нами. Это увидим. Как это пойдет, какие там батальонные группы, какие там дивизии были сколочены за это время и обучены инструкторами НАДО, как там себя Браво проявят танки Леопард, ну и там все остальное, вот эта вот мешкуха. Поглядим, проведем. Смысл продолжать СВО в любом случае есть. Потому что я уже говорил неоднократно, главная проблема вот в чем. До тех пор, пока на Украине существует нацистский режим, нам с ним мирно жить невозможно. Поэтому это экзистенциальная угроза и для нас, и для нацистского режима тоже. Потому что, так сказать, ему с нами тоже жить нельзя. Так что вот так вот. Особенно тем более сейчас уже, когда, как говорится, все карты выложены на стол. Так что это, как говорится, война до победного конца. Так. Вот еще один вопрос, тоже очень любопытный. Могла ли армия Украины дойти до уровня мощи армии Гитлера, если бы подождали еще 10-20 лет, как вам кажется? Вы знаете, по сути дела, этот вопрос вот прямо связанный с идеологией нацизма. Если бы удалось нацифицировать всю Украину, причем не таким вот, знаете, скрытым полуспособом, а, как говорится, по-настоящему. То есть создать неполноценный нацистский режим, который бы считал себя таковым и, как говорится, пропагандировал свои ценности и этим самым убедил бы остальное население в том, что это самый лучший способ развития нации, именно украинский нацизм, то вполне возможно, что как бы потенциал развития до, так сказать, армии типа гитлеровской, может быть, и был бы, но... Гитлеровская армия не сразу стала таковой. Она предварительно, как говорится, потренировалась на мышах. Да, начиная с захвата Австрии, Чехословакии, Польши, французско-британской этой кампании и так далее, и так далее. То есть это все повышало ее уровень. Вот в том состоянии, в котором находится Украина, а именно антироссии, непонятно, а на ком она могла тогда повышать свой уровень, кроме России. Ну, не на Румынию же нападать, да, наверное, и не на Молдавию. Значит, поэтому вот это первый момент. И второй момент, все-таки надо не забывать, что у Гитлера были очень серьезные экономические свершения. Германия под его руководством, во всяком случае, до начала вот этой Второй мировой войны, совершила достаточно интенсивный экономический скачок. И вот такого скачка на Украине вообще не прослеживается, честно говоря, ни в каком виде и даже в потенциале. Что-нибудь добавить хочешь, Вадим?
Нет.
Так, вот виконт момента. Контрнаступ через Приднестровье – это гениальный удар в подбрюшье режима карликов. Ну, еще Приднестровье только добавить, понимаете, тут к Белгороду и всему остальному, чего бы нет. Как говорится, попробовать-то можно, но... Результат, как говорится, будет сложноватый. Там, видите ли, проблема еще и в том, что между Белгородом и остальной линией фронта, ну, как бы они близко находятся друг у друга, все-таки как-то можно перебрасывать войска. Приднестровье – это совершенно другой угол Украины. И поэтому, когда говорят про войну на два фронта, вот, то встает вопрос, это второй фронт для кого? Для России или для Украины? И, в общем, это ответ на него не очевидный. Поэтому, я думаю, именно поэтому этого не происходит. Так. Вот еще один вопрос. Бахманики. В общем, продолжаются клоунские пиар-акции вместо наступления, а через пару-тройку лет советское изделие украинцы закончится, и мы восстановим территориальную целостность России и русско-польскую границу. Ну, вполне возможный вариант. Ничего не могу сказать. Так, что вы думаете про оценку СВО Константина Затулина? Ни одной поставленной цели не было выполнено. Неужели просыпается здоровый реализм? Вы знаете, я-то считал всегда, что цели эти надо было выполнять в 2014 году, и тогда бы это происходило быстро и в плане освободительного похода. Недоосознание Кремлем этой проблемы, о которой мы твердили в течение 8 лет на этой передаче, во всяком случае я, привело к тому, что это привело к затяжной характер. А затяжной характер, это значит, что посредине, как говорится, войны, а мы находимся, наверное, где-то там, я не уверен четко, насколько эта середина близка к тому или иному краю, говорить о том, что это, так сказать, ни одна цель не выполнена, конечно, не выполнена. Пока война не закончится, цель не выполнена. Так что это в определенном смысле, да, это здоровый реализм. Другое дело, что никто не говорит, что операция должна была закончиться вот там 5 июня в 20 часов 30 минут. Об этом сейчас говорить невозможно. Так, скажите, как получилось присоединить город Запорожье в состав РФ, если там не ступала нога армии РФ, и тем более народного референдума? Живем по беспределу, господа. Присоединялась Запорожская область вся целиком. Ну, чего тут добавить? Если она не была полностью, так сказать, занята, значит, присоединялась так, как присоединялась. Что тут беспредел? Или организовывать параллельные референдумы в одной и в другой части. Ну, тоже интересная идея, но я не думаю, что Украина на нее пошла. Она вообще не шла до такого рода референдума, где бы то ни было.
Так. У нас административные границы, они неизменные, да? Это кто как нарисовал когда-то в Африке?
Ну, вот существовала Запорожская область в том виде, в котором есть... Херсонская тоже, по-моему, была не полностью или почти не полностью там, ну, не до конца, так сказать, освобождена. Так что. Так, вот еще Николаю интересует вопрос, по какой причине Гиркин, уходя из Славянска, не забрал с собой мирных жителей, терроризируемых режимом Киева. И самое странное, что после ухода его отряда город стал жить мирной жизнью, без 8 лет бомбили Донбасс. Ну, раз захватили Славянск, чего его бомбить? Я думаю, что если бы захватили основной Донбасс, его бы тоже не бомбили. Так что здесь, вы знаете, есть в любой войне, в любом сопротивлении есть самый простой способ избежать жертв. Я всегда об этом говорил. Это сдаться. Ну да, кто-то дальше пострадает, кого-то там вычистят, кого-то расстреляют. Но в остальном город будет жить мирной жизнью. Может быть, не самый лучший, но мирный. Ну вот, собственно, со Славянском так произошло. Гиркину очень много вопросов, оно было и остается, так что он на них ответил как-то так уклончиво. Я не разбирался детально в этой истории, просто вам говорю, что вопросы есть, и, так сказать, почему он не забрал, почему он ушел, почему он не стал сопротивляться, почему то и все, и так далее. Тут вопросов много, много и ответов с его стороны, но это просто отдельная история. Так, и последний вопрос, Джек Белгород. Господа, но не надо считать НАТО и США идиотами, когда они выбирали Зеленского в свой план по нападению на РФ. Неужели опытные люди не проверили его перед этим его потенцию? К тому же все операции командуют западные генералы в дополнение иностранных наемников. Или нам чего-то не договаривают? Вы знаете, командуют-то действительно и западные генералы, и наемники, и так далее. Но во всяком случае с ними согласуют какие-то оперативные планы, это правда. Но дальше тот материал, который воюют, это тот, который есть. Вот другого материала нету. И Зеленский там, проверяя его, не проверяя, вообще-то он в эту историю, насколько я понимаю, он впал случайно. Он, как говорится, боролся в мирных условиях за то, чтобы победить Порошенко и там дальше там чуть ли не мир заключить со всеми. Ну, в общем, вы же знаете его предвыборные выступления. А когда он как бы оказался в реальной ситуации, то, в общем, альтернатива была перед ним такая, вот насколько сегодня она представляется. Или ты продолжаешь гнуть свою там пацифистскую линию, и тебе тогда просто сворачивают шею и заметают под ковер. Причем не фигурально, а реально. Либо ты становишься во главе, так сказать, вот этого всего движения, мы тут тебя подпираем со всех сторон, ты тут варишь бабло, через свой канал «Квартал 95» отмываешь, так сказать, бабки, тупикуешь за рубежом, мы на все это смотрим сквозь пальцы, в общем, ты, короче, в полном шоколаде, все равно вместо тебя это сделает кто-то другой. Ну, что вы хотите от Зеленского? Ну, тихий, милый, милый еврейский мальчик. Ну, чего, он что, не понимает таки, где свой гешефт? Ну, понимает. Ну и чего, что его дальше проверять, там, на потенцию или не потенцию? Ну, вот он какой есть, такой материал, из такого, как говорится, и лепим. Кстати сказать, свою роль в этом смысле он отрабатывает хорошо. От него же не требуется быть там Гинденбургом, понимаете? От него требуется ездить по западным странам, так сказать, столицам или на видеосвязи с ним общаться. И, как говорится, с лицом и натуральными слезами жертвы Холокоста объясняет, что вот ему надо больше бабла. Вот это он отрабатывает, и за это ему платят. Так что чего его на потенцию проверять? Он свою роль играет, он работает. Я даже думаю, в этом качестве он был бы лучше там Порошенко, Тимошенко там, или любых других шенков, которые только имелись на Украине. Так что выбор, так сказать, совершенно удачный. А вопрос потенции – это не к нему. Он вообще за эти военные операции, грубо говоря, не отвечает. Он не по тем гайкам. Он свою роль отрабатывает? Отрабатывает. Бабло получает? Получает. Тупикует? Тупикует. Все в шоколаде, кто рядом в шоколаде. Он тоже? Да. А насчет военных операций, это вы давайте тут сами разбирайтесь. Вот там вот западные генералы, вот тут вот у нас, главком Залужный, там живой, не живой, неважно. Вот вы тут между собой контачитесь, там чего-то пересылаете, там туда-сюда. И я по части отпроса бабла. Вот если какие есть претензии к тому, что я плохо по баблу выпрашиваю, это, пожалуйста, претензии ко мне, то есть Зеленскому. Хорошо выпрашиваю? Хорошо. Выпросил? Выпросил. Все, отвалите. Дальше другие работают. Так что вот так вот. Все нормально. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Не, ну Зеленский все равно слишком белый для Оскара. Поэтому приходится довольствоваться просто аплодисментами и леопардами.
Да, да. Ну что же, может еще завоюет как-то, может он еще и самого себя как-нибудь сыграет. И на Оскар от него не убежит. Он же молодой мальчик-то, чего? У него, как говорится, вся жизнь впереди. Если раньше не кончится, то вся впереди. Ну а так, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашем эфире. Спасибо за интересные вопросы. И до скорых встреч на передаче «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.